Новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Окончательная избирательная кампания во Франции. Акция в Москве в поддержку Олега Шейна, добивающегося пересмотра итогов выборов мэра Астрахани. Волнение в Бахрейне из-за гран-при Формулы-1. Очередной репортаж из цикла «Церковь между властью и обществом». Роль католицизма в Польше. Предстоящая Библионочь, а также рубрика «Сегодня в Америке». В ближайший час программы «Время свободы». Во Франции завершается предвыборная кампания. Первый тур выборов президента состоится в воскресенье. Об итогах кампании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Вялая, неинтересная и неубедительная. Так многие французские политические обозреватели называют завершающуюся сегодня предвыборную кампанию. Никогда еще президентские выборы во Франции не были так мало интересны ее гражданам. Такой подзаголовок выносит на первую полосу еженедельник ВСД. Кандидатам не хватает харизмы, а их программам выразительности, пишет ВСД. Действительно, по данным нескольких опросов общественного мнения, в воскресенье французы могут побить рекорд низкой явки. 32% избирателей могут не прийти на избирательные участки. Самая низкая явка на президентских выборах была зафиксирована в 2002 году. Тогда не пошли голосовать 28% избирателей. По данным последних опросов общественного мнения, два главных соперника, действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, могут рассчитывать примерно на одинаковое количество голосов в первом туре, от 26 до 28%. А вот во втором туре, согласно опросам, Франсуа Олланд значительно опережает действующего президента. За кандидата-социалиста готовы проголосовать 54% избирателей, а за Николя Саркози только 46%. На третье место в первом туре может выйти кандидат ультраправого национального фронта Марин Лю Пен. За нее готовы отдать голоса 16% избирателей. За ней следует лидер левого фронта Жан-Люк Меланшон, 12% голосов. 11% избирателей готовы проголосовать за центриста Франсуа Байру. Ева Жули, кандидат от партии «Европа, экология, зеленые», может рассчитывать не более чем на 2% голосов. Остальные четыре кандидата вряд ли наберут более 1% голосов. О двух особенностях завершающейся предвыборной кампании на волнах радиостанции РТЛ говорит политический обозреватель Ален Дюамель.
Во-первых, впервые действующий президент занимает второе место в предвыборной гонке. Об этом говорят и опросы общественного мнения. Конечно, иногда опросы общественного мнения противоречивы, но это уже другая проблема. Но помимо этого, выступать на втором месте, пытаясь перехватить лидерство у кандидата фаворита Франсуа Олланда, было стратегией Саркози с самого начала кампании. Это действительно что-то новое в истории французских президентских выборов. Вторая новинка – это появление Жана Люка Меланшона. До недавнего времени считалось, что крайне левые силы и выборы президента Франции – две несовместимые вещи. А Меланшон доказал, что в сегодняшней ситуации это вовсе не так.
Как пишет еженедельник Пуэн, ненависть к богатым стала лейтмотивом всей предвыборной кампании. Богачам досталось почти от всех кандидатов, даже из правого фланга. А Меланшон стал настоящим героем, революционером. На обложке Пуэн фотомонтаж на основе знаменитой картины Делакруа «Свобода, ведущая народ». В центре картины Меланшон с красным знаменем в одной руке и ружьем в другой. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Предвыборная кампания во Франции, фигура кандидата в президенты, представителя крайне левых сил Жан-Люка Меланшона продемонстрировали широкое возвращение в общественную полемику левых идей, подлинных левых идей, как подчеркивает международный обозреватель Радио Свободы Кирилл Кобрин.
В общем, единственным настоящим событием стала избирательная кампания, митинги Меланшона и вообще его акции, скажем так. Его называют троцкистом, его называют крайне левым и так далее. Но, в общем, это традиционная для Франции радикальная социалистическая позиция. Меланшон выступает с целым набором популистских мер от национализации банков и выхода из НАТО. И вполне предсказуемо он говорит о том, что следует пристально изучать опыт таких народных режимов, в кавычках, выборах, как режим Чавеса в Венесуэле. Так или иначе, крайне левая избирательная кампания, достаточно вспомнить его знаменитый марш на Бастилию, который как бы повторял события 14 июля 1789 года, все это говорит о том, что левые возрождаются, настоящие левые, крайне левые.
В чем причина такого возрождения?
Прежде всего, конечно, последствия финансового кризиса 2008 года и продолжающаяся финансовая и экономическая нестабильность, стагнация и тотальное разочарование в рыночной экономике. Ведь это разочарование, которое сначала приписывали паническим событиям осени 2008 года, когда даже столпы экономической мысли стали говорить о том, что, ну, возможно, все-таки Чикагская школа или там Хайек были неправы, а прав был как минимум Кейнс. Но когда вот первое потрясение развеялось, то вот это разочарование на самом деле оно не ушло, и оно существует. И вот этого прекрасного образа будущего в массовом сознании жителей, по крайней мере, Западной Европы, уже не существует. Это факт. В этом причина и нарастание крайне правых и ксенофобских тенденций в западном обществе, и одновременно это нарастание крайне левых тенденций в западном обществе, которые, собственно говоря, Жан-Люк Меланшон и предъявляет политической арене. Очень интересно, что эксперты говорят, что он таким образом отобрал довольно много голосов у крайне правых. То есть его избиратель – это не вот только традиционный левый избиратель, это и те, кто могли бы проголосовать за Марин Ле Пен, или даже, может быть, за Саркози. Но они недовольны всем, и это недовольство переходит в радикальную сферу, и радикальная сфера вдруг становится социальной, скажем, а не националистической. Это очень интересно.
То, о чем вы говорите, это французский феномен или это какая-то общеевропейская тенденция?
Левые везде усиливаются, безусловно, и они меняют, скажем так, содержание. Ведь дело в том, что радикальное левое движение нулевых годов, ну, известное нам по антиглобалистам, оно выглядело как движение немножко фриков. Это были как бы протесты радикального меньшинства против вроде бы разумного устройства общества. Антиглобалистская кампания, как мы видим, полностью исчезла. Есть движение Occupy Wall Street, но заметьте, что движение захватили Occupy Wall Street, оно все-таки состоит не из идеологически в основном ангажированных леваков. Туда, особенно в Америке, да, к нему примыкают это люди, что называется, обычные. Вот это разочарование, да, в рыночной экономике в том виде, в котором она сложилась в 80-е и 90-е годы, да и в нулевые тоже, оно вот проявляется именно таким образом. И поэтому левое и даже радикально левое движение сейчас приобретает несколько иную социальную базу. У них есть прагматические причины подвергать сомнению существующий порядок вещей. И вот это делает их, в общем, сильнее. Я бы не сказал, конечно, что левое движение сейчас становится реальной угрозой существующему политическому строю в Западной Европе, но, тем не менее, что к нему надо относиться серьезнее, чем это было раньше, это очевидно.
Это был международный обозреватель радио «Свобода» Кирилл Кобрин. С ним мы беседовали о завершившейся кампании во Франции накануне президентских выборов, первый тур которых состоится в ближайшее воскресенье. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Это время напомнить коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Тыгда Амурской области горят 65 жилых домов и хозяйственные постройки. МЧС опровергает сообщение о том, что загорелась емкость с нефтепродуктами и произошел взрыв. Информации о пострадавших нет. Суд в Астрахани назначил на 26 апреля начало разбирательства по иску бывшего кандидата на пост мэра Олега Шейна о нарушениях на выборах. Сегодня с Шейном, более месяца продолжающим голодовку, встретился уполномоченным по правам человека в России Владимир Лукин. Президент России Дмитрий Медведев сегодня принял отставку губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Островский. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагонина. Тема ее программы – помощник президента Обамы о ходе выполнения нового договора СНВ и социолог Елена Гапова о смысле гендерного протеста в России. Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. В Москве продолжается голодовка в поддержку Олега Шейна, который добивается пересмотра итогов выборов мэра Астрахани. С подробностями Дмитрий Флорин.
Голодовка проходит в Москве, в редакции издания «Свободная пресса». В настоящее время голодовку держат трое – гражданский активист Ирина Калмыкова, журналист Игорь Бакиров и студентка Инна Жукова. Идея московской голодовки «Солидарности» пришла в голову Ирине Калмыковой еще 9 апреля после пикета у здания представительства Астраханской области в Москве. Она попросила координатора Левого фронта Сергея Удальцова помочь найти помещение для проведения голодовки. По словам Ирины, Удальцов обращался во многие, в том числе и правозащитные организации, но откликнулось только издание «Свободная пресса». Были предложения предоставить помещение и от политических партий, но их участники акции отвергли, так как их акция носит не политический, гражданский характер. Сам Удальцов со вчерашнего дня прекратил голодовку по состоянию здоровья в связи с открывшейся язвой. Журналист Игорь Бакиров присоединился к голодовке только вчера, и вот как он объясняет свое решение.
Свое участие в голодовке я прежде всего принял, потому что я ездил в Астрахань, я ездил в Смоленск, ездил в Нижний, смотрел, что ребята делают, как они участвуют. И знак солидарности с того, что происходит и в Астрахани, прежде всего в Астрахани, и в других городах, вот я принял решение присоединиться к этой акции и принять активное участие. Понимаете, чем больше мы сможем изменить ситуацию конкретно в этом городе, значит, мы сможем изменить ситуацию в целой стране.
Мать троих детей Ирина Калмыкова голодает уже 12-й день. Она была в числе тех, кто с самого начала объявил голодовку поддержки экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна. По словам Ирины Калмыковой, изначально, с 9 апреля, в голодовке участвовало 9 человек. Но после того, как приезжавший в Москву Олег Шейн попросил некоторых приостановить участие в акции, она осталась одна. Но накануне к ней присоединились Игорь Бакиров и Инна Жукова. За неполные 2 недели Ирину Калмыкову несколько раз посещали сотрудники полиции, а также провоцировали по телефону с целью прервать голодовку.
Сначала представились РИА Новость. Почему-то очень интересовались, где я работаю и где я проживаю. А потом позвонили на другой день и сказали, что... И они уже начали шантажировать, что у меня ребенок 10 лет, что у меня хотят ребенка отчислить со школы. И меня лишили родительских прав. Первое время я испугалась, а потом пришла в себя, дозвонилась с трудом близким, узнала, что там ничего такого не происходит.
Еще один участник голодовки, Инна Жукова, присоединилась к акции вчера вместе с Игорем Бакировым. Свое решение она приняла после недавнего визита в Астрахань и из-за выводов главы ЦИК Владимира Чурова, сделанных им после встречи с Олегом Шейным и просмотром видеозаписи с избирательных участков на выборах мэра Астрахани.
Тот факт, что когда, как только Шейн уехал из Москвы, после того, как они сидели с Мироновым и с Чуровым и смотрели видеозаписи с участков, после того, как буквально там, вышел за порог, Чуров сказал, что никаких фальсификаций нету, фактов фальсификации не обнаружено, только какие-то там нарушения мелкие, которые совершенно не повлияли на итоги голосования выборов. Из-за того, что просто невозможно игнорировать такие вещи, в общем-то, я и присоединилась к голодовке московскую.
Голодовка продолжается, ее участники заверяют, что будут держать ее, цитата, «максимально долго», до тех пор, пока голодовку не прекратит экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн. Дмитрий Флорин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшний день стал тревожным для многих жителей России. Речь идет о гастарбайтерах, работающих в стране. Жизнь заставляет их помнить, что сегодня, 20 апреля, день рождения Гитлера, и им нужно опасаться за свою безопасность. Собеседник-корреспондент «Радио Свободы» Мумина Шакирова, московский дворник из Узбекистана, рассказал о черном календаре гастарбайтера.
Школьному учителю из Узбекистана Нафасу Бердыеву 52 года. В Россию он приехал в середине 90-х, прошел через стройки Сибири, Ленинградской области и Подмосковья. Последние 10 лет живет и работает в Москве. Подметает улицы, латает крыши, красит заборы и подрабатывает в частном секторе. Жена и 16-летняя дочь живут вместе с ним в общежитии. Он сам земляками из Кашкадари, а жена и дочь на женской половине. Жизнь его однообразная и спокойная, за исключением 3 дней в году. 20 апреля – в день рождения Гитлера, 2 августа – в день ВДВ и 4 ноября – в день народного единства, когда в России традиционно проходят русские марши. В эти дни мигранты из Средней Азии стараются не показываться на улице.
В тот день раньше стоят все. И кто дворин убирает, да, двор убирает, чтобы никуда не появились некоторые... Бритоголовье, что ли, туда вот эти, они. Все ребятам скажем, давайте друг друга скажем, что будут стрельбители убирают. Еще начальники наши мастера, все сказали, сегодня, короче, осторожно, которые не русских скажут.
То есть начальники беспокоятся?
Да, беспокоятся, да. Скажут, если вы в подвале работаете, там в подвале все не выходите. Осторожно, короче, 2-3 дня, неспокойный день, скажут они.
С какого момента вы начинаете уже соблюдать какие-то меры предосторожности?
20 числа уже начинаем. Например, я не буду с одного туда-сюда ходить, не буду. Со мной, чтобы двое или трое будем ходить. Недавно у нас, в прошлом году, что ли, ребята 4 человека сбили. Даже старая женщина там тоже была, ее тоже сбивали.
Кто?
Которые вместе головы скинхеды вот они. И так сбили. Ого. Шили у нее одного парня в голову. Вообще одно ребро сломали, одну руку сломали.
Поймали этих людей?
Нет. Закон подлости. Когда не надо молиться, то по одному валяйте, грубо говоря. То. А тогда вообще нигде не надо молиться.
И какие еще меры предосторожности?
Даже они закроются же, потому что там тоже черные же работают там. Потому что боимся. В прошлом году сбивали ребята-то, 21 числа сбивали. Вот береженый, Бог бережет, говорят же. Вот всегда, например, я пьяный русский, я обойду. Лучше от греха подальше скажу и пройду. Вот так.
А какие меры предосторожности там, связанные с семьей?
Например, то, что молодая девушка, правильно-то, я скажу жену, давай ты всегда с собой бери. Одно не оставили, говорю.
А зачем надо брать с собой?
Подъезд убирай, скажет, а она сама пойдет, подъезд поднимается, там наркоманы там. Поэтому осторожно ходим там.
День воздушно-десантных войск, который россияне отмечают 2 августа, в Москве традиционно связан с парком культуры имени Горького. Там собираются ветераны ВДВ. Появляться мигрантами из Средней Азии в этом месте рискованно. Можно попасть под горячие руки десантников. Однако жизнь преподносит свои сюрпризы. Один из приятелей Нафаса Бердыева случайно оказался в этот день в парке культуры. Но все для него закончилось благополучно.
День ВДВ, он тоже служил десантником.
Узбек.
Он тоже по паркам ходил и чуть-чуть выпивал, да, и там сидел в скамейках. И тоже двое сидели и разговаривали они. И тот день, короче, оказывается, он с ВДВшником, они пошли к нему в гости-то.
А он знал, что вот в парке культуры собираются ВДВшники?
Нет, он не знал. Ну, просто он пивку попил, сидел и ждал одного. А тот парень уже не приехал. Может, опоздал, да, вот.
Он познакомился с этими десантниками там в парке, да?
Под Москвой выехал с ним. Домой, да, в гости посел. Почему удивились, что они пьяные были, даже не звонили нам. Хотя можно было один звонок, правильно-то? Я уезжаю туда-сюда. А мы все уже не это думали. 3 дня уже. Потому что он недавно приехал из дома-то.
Вот. Он, наверное, при Советском Союзе еще, да?
Служил, да. Они оба. Трое. Оказывается, в одной части.
Военной части.
Да. Служили только полгода разница была у них. И командиры тоже одинаковые. Все друг друга знали. Там, короче. Вот они потом с машины привезли сюда и сказали, все, давай, будь здоров. Мы чуть волновались, за то, что он не был, правильно-то? Он здесь не был.
Домой не пришел.
Да, 3 дня. И за то, что он из Кишлака приехал сюда, ничего не знает. А сразу 3-й день он уже начал и потеряется-то.
Нафас Бердыев, несмотря на то, что ему не просто жить и работать в чужой стране, остается человеком жизнерадостным и умеющим с юмором рассказывать, казалось бы, печальные истории, связанные с насилием в отношении выходцев из Средней Азии.
Тот день, когда скинхеды сбили ребята, скинхеды узбеки начали сбивать, черных начали сбивать, да. 7-3 начали сбивать, да. А один русский там стояли, хороший человек был, шофером работал, такой один накачал. Сильный парень. Сильный парень. Капика машинка, знаете, Жигули Капика, да?
Ну-ну.
Такой толстый человек под Капика.
А, да. Он испугался, когда увидел, да?
Да. Начали сбивать скинхеды наших узбеков. А он убежал и под Капика зашел. Вот там ищет, ребята, а под Капика выходит. Просто где потерялся, это было, почему ты нас не помогаешь, так хотели сказать-то.
А почему не защитил, да?
Да. Если он так стрел бы, может, его фигура увидит и может увидеть у него фигура такой, накачанная фигура. Ого, вот это смешно, да.
Нафас Бердыев не намерен оставаться в России. Свое будущее он связывает исключительно с Узбекистаном, где у него есть дом, родные и близкие. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские законодатели предупреждают о том, что еще несколько сотрудников секретной службы будут уволены в результате расследования истории об использовании ими услуг проституток в колумбийском городе Картахена, где проходил саммит американских государств. Задаются вопросы и о будущем главы секретной службы, чья главная задача состоит в охране президента. Рассказывает Евгений Аронов.
В среду вероятный кандидат республиканцев на президентских выборах Митт Ромни заявил, что уволил бы проштрафившихся сотрудников охраны Белого дома. А его однопартиец, член руководства республиканской фракции в Сенате Джон Сэшенс, возложил на Барака Обаму ответственность за отсутствие дисциплины в подотчетной ему структуре исполнительной власти. Через неделю после инцидента трое работников службы, включая двух менеджеров, покинули ее. Действия восьмерых сотрудников, якобы развлекавшихся с проститутками, расследуются, они лишены допуска к секретам. Под следствием находятся и 10 военнослужащих, также замеченных с местными женщинами. На место происшествия в Колумбии для расспроса свидетелей отправлены федеральные агенты. В чем причина того, что это происшествие вызвало такой сильный резонанс в обществе? Вот мнение директора института Independence Джона Кальдары. Это лишь последний, самый громкий пример тех злоупотреблений, которые происходят в государственном аппарате в Вашингтоне. Одна часть американского общества вынуждена иметь дело с рецессией и безработицей, другая, занятая в государственном секторе, имеет гарантированную работу и ведет себя так, как ей заблагорассудится, не думая о последствиях своих поступков, сказал Кальдара. Председатель надзорного комитета Палаты представителей, республиканец Дарил Иса, объяснил в телеинтервью, почему его комитет займется расследованием этого инцидента. Безопасности президента в данном конкретном случае ничего непосредственно не угрожало. Но поскольку речь идет о ведомстве, обеспечивающем безопасность высших должностных лиц в государстве, то необходимо проверить, была ли это единичная ошибка, или же прокол в дисциплине стал следствием каких-то системных изъянов. Я считаю, что последнее более вероятно, сказал конгрессмен Иса. Как отмечают комментаторы, грубое нарушение режима, допущенное сотрудниками охраны, могло легко сделать их объектом шантажа, особенно если нанятые ими проститутки были связаны с иностранными разведками или наркокартелями.
Рассказывал Евгений Аронов. В четверг консервативным американским критикам плана ускоренного вывода американских войск из Афганистана совершенно неожиданно присоединился еще один голос – министра иностранных дел России. О причинах этого небывалого согласия Алан Давыдов.
До тех пор, пока афганская страна не будет в состоянии сама обеспечивать безопасность в своем государстве, не вполне корректно устанавливать искусственные сроки вывода войск, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Прокомментировать это заявление я попросил Стивена Бланка, профессора военной академии вооруженных сил США в Пенсильвании. В течение нескольких лет явно проглядывались два противоречащих друг другу навязчивых устремлений российской внешней политики. Одно было нацелено на уход США из Афганистана, другое на то, чтобы они там остались. В целом, Россия хотела, чтобы войска НАТО оставались в Афганистане, но не в соседней постсоветской Центральной Азии, которую она рассматривает как зону своих интересов. Сейчас Кремль опасается, что с уходом НАТО правительство в Кабуле падет, и Афганистан превратится в крупную угрозу терроризма и в рассадник повстанческого движения в Центральной Азии, справиться с которым у Москвы не будет ни сил, ни средств, ни практического опыта. А ведь еще недавно циркулировали предположения о якобы готовности России пригрозить закрытием проходящего через ее территорию северного маршрута поставок грузов из Европы натовским и американским войскам в Афганистане. Это в ответ на позицию США по Ирану, Сирии и Европро.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут. Минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Тыгда Амурской области горят 65 жилых домов и хозяйственные постройки. МЧС опровергает сообщение о том, что загорелась емкость с нефтепродуктами и произошел взрыв. Информации о пострадавших нет. Суд в Астрахани назначил на 26 апреля начало разбирательства по иску бывшего кандидата на пост мэра Олега Шейна о нарушениях на выборах. Сегодня с Шейном, более месяца продолжающим голодовку, встретился уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Островский. В Тюмени умер в больнице еще один пострадавший при крушении пассажирского самолета. 2 апреля число жертв трагедии достигло 33. В Минске городские власти разрешили оппозиции провести 26 апреля акцию «Чернобыльский шлях». Организация «Исламское государство Ирак» взяла на себя ответственность за серию вчерашних взрывов в Ираке, в результате которых погибли более 30 человек. Во Франции сегодня последний день избирательной кампании накануне первого тура президентских выборов, назначенных на 22 апреля. В Осло продолжается суд над Андерсом Брейвиком, который сознался в убийстве 77 человек в июле прошлого года. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Этот выпуск под знаком поэзии, может быть, точнее, под знаком поэтов. Трех поэтов, но они выступают в разных ролях. Но прежде чем сказать несколько слов о поэтах, все-таки я бы хотел анонсировать передачу о кукольниках и игрушечниках. Вот у меня в этой передаче принимают участие режиссеры и художники кукольного театра и мастер, который изготовляет игрушки и куклы. Причем они, не сговариваясь, говорят об одном. Вот есть такое слово антропоморфный, да? Это когда ты наделяешь мертвые предметы свойствами живых. Так вот, все они, все их монологи – это исповедь такая антропоморфная, поскольку для них игрушки – это абсолютно живые души. И они описывают, как игрушки живут своей жизнью, как они живут уже на сцене, вне зависимости от актеров. Я советую это послушать, но вот когда я слушал эти монологи, вы знаете, я вспомнил про эту великую книгу «Пиноккио». Пиноккио, итальянскую по-русски, да, в переложении Алексея Толстого, это называется «Буратино», я вспомнил главных героев. Мне кажется, я понял, в чем же успех, антропоморфный успех этой книги. Потому что там главное действующее лицо – это полено. Да? И поленом у Колоди в Пиноккио занимается столяр Алкаш. Антонио, да, в русском переложении прилично он назван «Сизый нос». И там происходит размолвка между этим самым Антонио и Джепетто, который тоже выступает в роли отца Пиноккио. Но вот и Колоди, а впоследствии русское переложение, и Толстой, они верят в то, что у полена, у игрушки есть душа. И вот это вот, я думаю, праведческий художественный образ. Теперь все-таки вернемся к поэтам.
Давайте вернемся к поэтам.
Да, у меня три поэта, и все они в разных ролях. У меня монологи русского поэта, американского профессора славистики Ильи Кутика, и тема его монолога «Бессонница». Он немного говорит о бессоннице в стихах, но я как раз думаю, что его монолог любопытен, поскольку он рассказывает о своей личной драме, поскольку он пережил, он знает на своем опыте, что такое бессонница. Был период в его жизни, когда он не мог спать 23 дня. И он очень выразительно рассказывает об опыте нахождения и прохождения лечения в американской психиатрической больнице. Ну, знаете, такие монологи прежде называли натуралистическими, теперь они называются жесть. Вот это такая американская жесть, это я вам гарантирую, эти тени, да, людей, страдающих бессонницей в фиолетовых коридорах, все это чуть-чуть даже напоминает дантовые круги ада. Но, тем не менее, это история, да, с хэппи-эндом, потому что Илья вылечился.
И теперь спит.
Ну, не беспробудно. Снова он все-таки профессор, его надо учить студентов. Еще у меня радиоантология современной русской поэзии, и там я представляю стихи Людмилы Петрушевской, она сама читает эти стихи. Ее очень хорошо, конечно, знают, она знаменитый писатель, прозаик, знаменитый драматург. Стихи тоже ее издавались, по меньшей мере, три книги. Я считаю ее замечательным и первоклассным поэтом, автором верлибров. Хотя вот в стихах, которые она читает, там, на мой взгляд, перебор рифмы, но это мой очень субъективный взгляд. И, наконец, Третий поэт – это поэт, лауреат этой недели. Премия «Поэт» была вручена, по крайней мере, ею награжден, официально об этом объявлено, старейшина, уже можно сказать, российской поэзии, русской поэзии, Евгений Рейн. И эта премия, между прочим, мощная, ну, щедрая премия для незнающих, я даже скажу сумму, которую получит поэт, лауреат. Это эквивалент $50,000. Я думаю, что это одна из самых щедрых поэтических поэзий в мире, литературных. Вот. Но в беседе со мной как раз Евгений Рейн честно признается, что, кажется, он получил премий больше всех, больше, чем все русские поэты. Но у меня он участвует в другой передаче. Это «Красное сухое», и вот там, да, он рассказывает о том, кто сколько пил, что пила Анна Ахматова, с кем она пила, какую закуску он ей лично приносил.
Вы не спрашивали его, что он собирается выпить на те 50 тысяч, которые получат с этой премии?
Я думаю, что поскольку поэту уже, по-моему, 76 лет, что все-таки кое-что он сэкономит. Не только алкоголь. Но давайте все-таки завершим вот этот мой короткий анонс голосом поэта Евгения Рейна.
В итальянском кафе, там, где Нельсон спиной повернулся, я свой провожу выходной. Пью шестой эспрессо, девятый коньяк, и торчит на колонне адмирал-маньяк. Трафальгарская площадь гремит за окном. Повернись, флотоводец, друг другу нальем. Я поставлю британскому флоту стакан. Ты купи мне водяры, немой истукан. Абакир, Трафальгар, Наварин и Гангут. Ты садись, не стесняйся, посчитаемся тут. Адмиралы, братишка, наши клёши равны. Сколько будет морей от страны до страны? Правь морями Британия, ты говоришь. Отошло это время, чугунный малыш. Мы в отставке, в запасе, мы на берегу. Если нужно деньгами, то я помогу. Если нужно удачи, то ты поделись. Если веры мне нету, тогда помолись. Закрывается в полночь чужое кафе. Интендантская сволочь не доставит вдове ни пайка, ни бушлата, ни рубля, ни клинка, только старое злато просверкает цвета.
Евгений Рейн в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди очередной репортаж из цикла «Церковь между властью и обществом». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российской властью и обществом. Преследование панк-группы «Pussy Riot», устроившей громкую акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопрос, насколько тесными могут быть отношения церкви с государством. Радио «Свобода» решило сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о Польше, где огромным влиянием обладает католическая церковь, к которой себя относят около 95% жителей страны, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Говорить о силе влияния католической церкви на общественно-политическую жизнь в Польше нельзя без хотя бы краткого экскурса в историю этой страны, крещение которой датируется 996 годом. Даже если не вдаваться в далекую историю, то достаточно вспомнить участие католических священников в польском движении сопротивления во время Второй мировой войны, тысячи ксензов, расстрелянных и замученных в лагерях гитлеровцами и вывезенных в Сибирь советскими властями. В послевоенный период костелы часто были единственным убежищем для антикоммунистической оппозиции, позиции. Это хорошо понимали и власти Польской Народной Республики, которые всячески препятствовали католической церкви, причем не только лишая ее довоенных земельных владений, препятствуя строительству новых костелов или ограничивая возможности распространения католической прессы. В ПНР был создан специальный 4-й департамент службы безопасности, полностью занимавшийся борьбой с церковью. На каждого молодого человека, поступавшего в духовную семинарию, автоматически заводилось личное дело. Семинаристов забирали в специальные части армии, где пытались их перевоспитать в духе марксизма-ленинизма. Запись одного из богослужений из архивов польской службы радио «Свободная Европа». Начало 80-х годов. Как и всегда, 13 числа каждого месяца мы будем молиться за отчизну и за солидарность, за тех, кого преследуют за убеждения, за узников совести, за наших братьев-поляков в Советском Союзе, за причисление к лигу святых ксенза Ежи Попелушка и, наконец, за всех предателей нашей отчизны, поскольку это самое несчастное среди поляков. Они предали Бога, крест и мать отчизну и братьев своих. После стольких предательств тяжело вернуться на путь истины, но мы не теряем надежды и молимся также за них. Если кто-то из них присутствует сегодня здесь в качестве доносчика, то мы, несмотря ни на что, приветствуем их как братьев. В 1978 году поляк, кардинал Карл Войтыла, стал папой римским. Уже в следующем году он приезжает в Польшу и во время обращения к землякам в Варшаве произносит слова, которые полностью меняют ситуацию в стране.
Я сын польской земли.
Я сын земли польской, и одновременно я, папа Иоанн Павел II, взываю вместе со всеми вами, да сойдет дух твой, да сойдет дух твой и изменит обличие земли, этой земли.
И обновь обличие земли той земли.
Добавленное папой после многозначительной паузы два слова «этой земли», его паломничество, по мнению будущего президента, а тогда профсоюзного активиста Леха Валенцы, изменили все. В то время я где только мог спрашивал великих этого мира, есть ли какая-либо надежда на конец коммунистической системы. И в тысячный раз повторяю, никто из них не видел никаких шансов на это, но мы продолжали задавать этот вопрос. И вот в той ситуации немощи, недостатка веры случилось невозможное. Папой стал поляк, взгляды всего мира обратились к Польше. В Москве смотрели на это все и паниковали. Кто-то попытался убить папу.
В
1989 году, после знаменитого круглого стола, который привел к падению Польской Народной Республики и возрождению свободной Польши, роль католической церкви значительно возросла. При Министерстве внутренних дел была создана так называемая имущественная комиссия, целью которой было возвращение церкви национализированного коммунистическими властями имущества. В результате двух десятилетий работы комиссии церкви возвратили около 1500 объектов недвижимости, десятки тысяч гектаров земли, церковным институтам выплачены многомиллионные денежные компенсации. Оказалось, однако, что комиссия не всегда действовала в рамках закона. Были, среди прочего, случаи занижения стоимости передаваемой церкви недвижимости и земельных участков, что вызвало волну критики в польском обществе. Этими нарушениями теперь занимается прокуратура. В результате, в конце минувшего года премьер-министр Дональд Туск заявил о завершении работы комиссии. После трудных дискуссий принято решение о подготовке законопроекта о завершении работы имущественной комиссии. Наша цель не состоит в том, чтобы вредить церкви, но когда представители правительства направлялись для работы в комиссии, было известно, что не всегда решения там принимаются так, как это должно быть.
Так, как повинно.
Посткоммунисты, однако, считают, что этого недостаточно и требуют признать результаты работы имущественной комиссии несоответствующими Конституции. Представители левых сил и движений выступают также за отмену оплачиваемых из государственной казны уроков религии в школах, которые были введены на основании подписанного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году конкордата. Себастьян Кубицкий, Союз левых демократов. Я очень надеюсь, что в Министерстве образования прислушаются к нашим аргументам и начнут процесс введения в школах религиоведения вместо уроков религии. То, что мы имеем сейчас, когда детей учат ксензы, является тенденциозным и односторонним, и иногда не имеет смысла. Между тем, по данным различных опросов общественного мнения, от 50 до 70% поляков поддерживают присутствие уроков религии в расписании школьных занятий, но практически столько же выступают и за замену религии религиоведением. Католическая церковь в Польше нередко высказывается по вопросам, связанным с обсуждением новых законопроектов, например, что касается финансирования государством оплодотворения путем инвитро. Здесь церковь выступила категорически против. Соответствующего закона до сих пор нет. Снискать благосклонность церкви и отдельных ее представителей пытаются также некоторые политические силы, надеясь таким образом заручиться поддержкой большего количества избирателей. Между тем, нынешний кабинет министров заявил о намерении перестать дотировать религиозное объединение в стране. Вместо непосредственных выплат из из госбюджета в так называемый церковный фонд, предлагается дать гражданам возможность добровольно отчислять 0,3% суммы подоходного налога на католическую или любую другую официально действующую в стране церковь. Против этого выступает оппозиция, говорит Адам Хоффман из партии «Право и справедливость».
Варто помнить, что Костюм уже до 70.
Следовало бы помнить, что католическая церковь до 1989 года была единственным бастионом свободы, помогала солидарности. Если бы не католическая церковь, то не было бы свободной Польши. Тогда за помощь ее преследовали, и нельзя теперь об этом забывать, когда мы разговариваем о католической церкви в Польше.
Костюле католической в Польше.
Сама церковь заявляет о готовности обсудить предложение правительства, однако, как подчеркивают иерархи, сделать это будет вовсе непросто. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Центральной избирательной комиссии России не обнаружили фальсификации при просмотре видеозаписей с астраханских избирательных участков, заявил глава ЦИК Владимир Чуров. Просмотр, на котором настояли экс-кандидат мэра Астрахани Олег Шеев и его сторонники, продолжался почти неделю. Сегодня в Астрахани с Шейном и другими участниками продолжающейся более месяца голодовки встретился уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Пожар в амурском поселке Тыгда. Локализован пострадавших нет. Сгорели 65 домов, сообщает МЧС. Президент России принял отставку губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева. Суд в Брянске приговорил к 4 годам колонии местную жительницу, сбившую прошлой осенью на пешеходном переходе женщину с ребенком. В Тюмени умер в больнице еще один пострадавший при крушении пассажирского самолета 2 апреля. Число жертв трагедии достигло 33. Во Франции сегодня последний день избирательных кампании накануне первого тура президентских выборов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями культуры. Сегодня в России впервые пройдет так называемая «Библионочь». Библиотеки не просто продлят время своей работы допоздна, но и предложат посетителям специальные культурные программы. Об участии в проекте заявили представители более 700 организаций по всей стране, рассказывает Лиля Пальвелева.
Несомненно, идея «Библионочи» навеяна уже многолетней и очень успешной акцией «Ночь в музее». Раз в году музеи переживают рекордный наплыв посетителей, которые только ночью располагают свободным для культурного досуга временем. Среди тех, кто придумал «Библионочь», Московская библиотека-читальня имени Тургенева, говорит Александра Вахрушева, замдиректора этой библиотеки.
Тургеневка в этот день продолжит свою работу до часа ночи. Вечером у нас пройдет выставка из коллекции художественного факультета в ГИК, посвященная событиям 812 года, называется «Перекличка времен». Во франко-немецком зале библиотеки можно будет познакомиться с новинками немецкой литературы с франкфуртской книжной ярмарки 2012 года.
То есть это новые поступления?
Да. Также во франко-немецком зале в течение всего вечера и части ночи показы на французском и немецком языках, кинопоказы, литературные слайд-викторины «Галопом по Европам», все это, естественно, с призами. В читальном зале будут проходить встречи с писателями. В конференц-зале библиотеки будет проходить ночной видеолаунж из библиотеки мирового опыта TED на тему «Чему нас учит история». То есть гости могут познакомиться с видеороликами, записанными в разных странах мира, с разными спикерами на исторические темы. От истории книг до археологии. Во дворе запланированы картонные инсталляции на пенопласте французской художницы, и мы надеемся на хорошую погоду. Можно будет это все фотографировать.
В обычные будние дни вашу, прямо скажем, не самую маленькую библиотеку много ли людей посещает? Нужны ли такие акции для привлечения читателей?
Вы знаете, эта акция придумана людьми, связанными с книгой литературы, именно для поддержки литературного процесса, продвижения чтения, вот развития библиотечного дела, книжного дела, через организацию новых форматов, то есть чтобы библиотеку посмотрели другими глазами, потому что не секрет, что сегодня библиотека воспринимается константно, как нечто не очень востребованное, непонятно зачем ходить, когда есть интернет. И подобными акциями библиотеки хотят себя показать совершенно с другой стороны, что это может быть пространство для встреч, для художественной, там, я не знаю, арт-инсталляции. У нас будет проходить перформанс театра песка Сергея Назарова. Казалось бы, почему в библиотеке? Ну, потому что библиотека становится такой культурной площадкой, полифункциональной площадкой. Это и место для чтения, но также место и для интеллектуального досуга, и возможность показать библиотеку, открыть ее фонды, потому что мы показываем редкие книги из нашего собрания.
Неизбежно вашу «Библионочь» будут сравнивать с акцией «Ночь в музеях». И вот я помню, что когда эта акция только начиналась, то музеи чуть-чуть продлевали время своей работы. Строго говоря, название «Ночь в музеях» не вполне соответствовало тому, что заявлено. Вот вы сказали, что тоже будете работать до часу. Конечно, это время ночное, час ночи.
Да.
Но все-таки это не вся ночь.
Вы, безусловно, правы, но в Москве есть герои, которые работают всю ночь. Центральная городская юношеская библиотека имени Михаила Светлова работает до 5 утра. Здесь очень важно еще сетевое взаимодействие, что участвует во всем в этом не только библиотека, но и литературные музеи, музеи-усадьбы, книжные магазины, арт-пространство, галереи, где-то даже детские театры.
Сообщает Александра Вахрушева. «Библионочь» решено проводить ежегодно в ночь с пятницы на субботу 3 недели апреля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении этого информационного часа рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Двое уйгуров, заключенных в тюрьмы в Гуантанамо, вышли на свободу в Сальвадоре. В четверг Пентагон объявил, что два бывших заключенных, захваченных осенью 2001 года рядом с афгано-пакистанской границей, получили право на жительство в Сальвадоре. Они провели 10 лет в Гуантанамо, обвинений им предъявлено не было, и в 2008 году федеральный суд счел, что нет оснований для их дальнейшего содержания под стражей. Суд предписал освободить их. На поиски страны, готовой принять оправданных заключенных, ушло несколько лет, поскольку их выдачи требовал Китай. Но Соединенные Штаты отказывали Пекину, говоря, что уйгуры станут объектом преследования, вернувшись на родину. Директива Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо в течение года, подписанная сразу после его прихода в Белый дом, оказалась невыполненной из-за противодействия Конгресса, запретившего доступ заключенных из Гуантанамо на американскую территорию. Сейчас в тюрьме находится 169 заключенных. Многие из них будут освобождены, как только будут найдены для них новые страны пребывания. Среди остающихся заключенных еще трое уйгуров. До этого уйгуров приняли Швейцария, Албания, Бермуда и Палау. Джордж Клуни выступит в роли организатора и главного объекта интереса на встрече по сбору средств в избирательный фонд Барака Обамы. Основная цель Клуни – собрать 6 миллионов для президента. Побочная – разбудить энтузиазм у миллионов избирателей, проголосовавших за Барака Обаму 4 года назад, а сейчас, согласно опросам, утерявшим интерес к своему кандидату. Джордж Клуни запустил интернетную лотерею под названием «Обама, Клуни и вы». Участие в ней стоит $3. Выигравшие будут приглашены на вечеринку в Лос-Анджелесский дом Клуни, вместе со 150 гостями, выложившими за приглашение по $40 000. На вечеринке появится президент Обама. Кандидат Обама уже собрал больше $200 миллионов на свою предвыборную кампанию. Цель – превысить рекордную сумму в 745 миллионов, которая помогла ему выдержать многомесячную борьбу с Хиллари Клинтон за партийную номинацию 4 года назад. Главная часть денег пойдет на организацию предвыборной агитации на поддержку низовых партийных групп, ведущих пропагандистскую кампанию. Сколько денег находится в предвыборных сейфах его наиболее вероятного соперника Митта Ромни, неизвестно. Но в течение марта Ромни удалось собрать более 50 миллионов пожертвований. Креветки без глаз, рыба с деформированными плавниками все чаще попадаются в сети рыбаков в Мексиканском заливе. Некоторые ученые предполагают, что это одно из первых видимых последствий разлива нефти 2 года назад. рассказывает Владимир Морозов.
В прошлом году федеральное правительство финансировало широкое обследование рыбных запасов Мексиканского залива. От 3 до 10% улова имеют повреждения и язвы, говорит морской биолог из Университета Южной Флориды Стив Муравский. Больная рыба чаще встречается по мере удаления от берегов Флориды. Тут немало боровых вышек и нефтепроводов. То есть, даже если загрязнение происходит от нефти, то ее источник не только авария, которая случилась 2 года назад. Сделать какие-либо выводы о причинах болезней трудно еще и потому, что до катастрофы ученые никогда не проводили массированного обследования рыбы. Насколько ее болезни опасны для человека? Совсем не опасны, заявляет Федеральное управление по контролю за пищевыми продуктами, которое провело свое собственное расследование. С этим соглашаются и независимые ученые. Однако Уэйн Вернер и другие капитаны, ведущие промышленный лов, требуют более тщательного изучения проблемы. Загрязнение залива грозит лишить их заработка. Между тем, базирующаяся в Лондоне нефтяная компания BP достигла внесудебного соглашения, по которому она выплатит около 8 миллиардов долларов более чем 100 тысячам людей и бизнесов, которые пострадали от разлива нефти. В начале ноября это соглашение должно быть одобрено судьей. Оно не касается исков против BP, которые возбудили правительство США, а также правительства штатов и районов, выходящих на Мексиканский залив. Здесь сумма выплаты может составить десятки миллиардов долларов и будет определена в результате судебного процесса, который на этой неделе должен начаться в Новом Орлеане. Но руководители компании обратились к суде с просьбой отсрочить начало процесса ввиду его сложности. Юристы считают, что даже если BP использует выигранное время для достижения соглашения с федеральным правительством, процесс все равно состоится, потому что нефтяная компания стремится переложить часть штрафных выплат на своих подрядчиков, и тяжба может растянуться на несколько лет. Проверки показали, что немалую ответственность за самую крупную экологическую катастрофу в истории страны несут компании Transocean и Halliburton, которые, в частности, плохо забетонировали нефтяной колодец и допустили другие ошибки в работе. Те из пострадавших, кто недоволен суммой выплат, могут подать отдельный иск. Участвующий в деле адвокат Тони Басби выразил уверенность, что названная во внесудебном соглашении сумма будет расти.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о продолжающейся смене российских губернаторов, расскажем о ситуации в Сирии, о окончании предвыборной кампании во Франции, о начале сдачи единого государственного экзамена в России и о положении в Астрахани. Так что оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Писатель Виктор Шендерович о Владимире Путине и других комических персонажах.
Комментарии экспертов.
Советник президента США Гэри Сеймур о попытках диалога между Ираном и миром.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова. Пусть рает, как зеркало русской революции.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.